Вы состоитесь на хвалях Радио Свобода. С вами у Пражской студии Алена Тиханович. І зверну вашу увагу на некалькі беларускіх тэмаў бліжэйшай паўгадзіны эфіру. У верасці пачаў дзейнічаць расійскі цэнтр навукі і культуры, першы ў Беларусі. Падобны плануецца адкрыць яшчэ ў Гомелі. Алесю Бяляцкаму можна падарожнічаць па Беларусі і нават за мяжу. Такія умовы яго прафілактычнага нагляду. А ў Смалявіцкім раёне пад кітайскі парк масава высякаецца векавы лес. Заставайцеся на нашых хвалях. Шэраг заяваў зрабіў сёння Александр Лукашэнка, наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару. У прыватнасці, ён даручыў стварыць айчынны зенітна-ракетны комплекс, які паводле сваіх характарыстык будзе не горшы, чым расійскі С-300. Апрача таго, кіраўнік заявіў, нам патрэбна мабільная армія. Мы зрабілі на гэта стаўку. Таму яе трэба забяспечыць мабільнымі машынамі з эфектыўным узбраеннем. Больш падрабязна пра гэтыя заявы мы пагаворым пазней у бліц-аналізе свабоды. Ну, а зараз пра заяву, важную сённяшнюю заяву, якая датычыць расійскага войска. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін звярнуўся да Савету Федэрацыі з прапановай адклікаць дазвол на выкарыстанне войска ва Украіне. Што азначае гэтае рашэнне і якія наступствы гэта можа мець? Пра гэта мы пагутарым з Юрыем Дракахрустам, які далучыўся до мяне ў студыі.
Добрый вечер.
Юрый, для чаго прэзідэнт Пуцін рабіў гэты зварот? Бо, па словах расійскіх уладаў, яны і так не ўмешваюцца ва ўнутраныя справы Украіны. Што азначае гэты зварот?
Ну, ведаеце, як кажуць часам шахматысты, пагроза мацней за выкананне. Увесь час над Украінай навісала пагроза поўнамаштабнага расійскага ўварвання. На это бачылі ў Крыме, і гэта магло ў любы момант адбыцца у ўсходняй Украіне. Калі б з'явіліся не десятак танкаў, а танкавыя дывізіі, когда расійская авіацыя знішчала б украінскую і украінскую бронетэхніку, гэта шмат на што ўплывала, шмат на якія рашэнні Кіева безумоўна ўплывала. Зараз, ну, Расія не самая праўная дзяржава, але ўсё ж такі некія фармальнасці там выконваюцца. І калі гэтае рашэнне будзе скасавана, гэты дазвол будзе скасаваны, тое, што ён будзе скасаваны, ні ў кога, зразумела, няма ніякіх сумневаў, хутчэй за ўсё гэта адбудзецца заўтра, то, ну, па меншай меры псіхалагічна Пуціну будзе складана вот так вот сходу на любой падставе ўжыць сілу, што дае магчымасць Кіеву пэўную свабоду для манеўру. Можна разважаць, чаму Пуцін гэта зрабіў. Першы момант, і хутчэй за ўсё самы сур'ёзны, гэта пагроза і перспектыва санкцый. Так званых санкцый трэцяй ступені, это ўжо санкцыі не супраць асобаў, а па сектарах расійскай эканомікі. Это один момент, а другий момент, что вот этот план Порошенки, то, что он фактично спынил огонь, это таки мирный наступ, это мирный выклик.
Юрий, а ти можно сказать, что Путину, скажем так, сподобался крок заход Порошенки, что он принял пропанову Москвы и все-таки пошел на перамовы с сепаратистами, хотя не просто он, аль, скажем, вот он послал Кучму, экс-президента, но можно решить, что...
Там ситуация, сапраўды, была такая... она довольно такая двоистая и тонкая. Справа тем, что украинское насельство, и, я думаю, в первую очередь электорат самого Порошенки, ну, яны, зразумела, я бы сказал так, не надто такие кроки витают. Размовы с сепаратистами, размовы с тех, как, кого называют террористами, и тому это отрималось так. С одного боку, вот МЗС про это говорит, что не, это не перамовы, это просто размовы. И, власно, статус подара Кучмы был, який незразумелый, але с иншего боку, ну вот, это фактично первый контакт. Причем с того боку сидели люди, якія в вышуку обвешчены. И тем не меньше, тут я бы сказал, что это, ну, политичная моц и политичная рызыка Порошенки. Это мощный ход, и это изнов же ход у накерунку того же самого мирного наступу. Мы на вот на это идем, а вы на что? И в этом смысле Путин, ну, у полном смысле вот такий политический ход Порошенки вымусил его сделать такий крок. До речи, я вот уже бачил, литерально перед тем, как в студию вошел, сепаратисты уже заявили, что они недовольны этим кроком, что нас кидают, что вот мы, так сказать, як же так. И причем по их заявам яны воспринимают это не то, что русская армия не прийде, а может и зброи им больше не будет. Вот.
Ну, принамсі, чакаем до 27 червня. Гэта вельмі ключавая дата. Пакуль што ёсць згода бакоў, што будзе перамір'е да 27 червня. І яшчэ адно мерапрыемства, запланаванае на гэты дзень, Украіна разам з Малдовай і Грузіяй падпіша пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. Вось як гэта перспектыва можа паўплываць на хаду украінскага крызісу?
Ну, я думаю, што наўпрост не. Хаця многія гаварылі, што тут Расія касцьмі ляжа, что это продухилить, я думаю, что можно было зарабить, уже зарабили. Я думаю, что это может быть навод больше такая, знаете, знаковая подея для, скажем, Беларуси. Про это вот многие зараз скажут, что вот в тем самом сходнем партнерстве отбылся, ну, таки выразный подел. Калі при яго утварэнні усе як бы былі ў прыкладна падобным статусе, то зараз вот уже там ёсць еўрапейская тройка, якая зараз вось они ў трох падпісваюць. Ну, это не сяброўства ў развязе, але это крок да еўраінтэграцыі, безумоўна. І ёсць Беларусь, Арменія, якія ў саюзе з Расіяй, і Азербайджан, які як бы паміж. Вось. И в этом смысле, ну, каждый выбирает по себе, что называется.
И каждый платит за это свою цену. Безумовно. Дякую, это был комментарий от Юрия Дракохруста. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На открыццё першага ў Беларусі расійскага цэнтру навукі і культуры ў Берасці прыязджаў спікер дзяржаўнай думы Расіі Сергей Нарышкін. Гэтая падзея адбылася пры ўдзеле берасцейскіх уладаў, яна шырока рэкламавалася ў мясцовых медыях. Цяпер берасцейскія грамадскія дзеячы выказваюць занепакоенасць, што створаны на расійскія грошы цэнтр будзе спрыяць далейшай русіфікацыі. Пра гэта перадае Павел Костін.
Берасцейский российский центр науки и культуры первый в Беларуси. Плануется открыть подобные еще у Гомеле. Поводле стваральников подобные установы отчиняются на особистое распоряжение у Владимира Путина у разных краинах свету. Открытие этой установы выкликало занепокоенность сярод берасцейских громадских деячов. Вядомая архитекторка Ирина Лауровская выказала свободе меркования, что российский центр будет сприять русификации Берасця.
Оказывается, у России год культуры. И это год культуры, когда отнимается у Украины Крым, когда ведется война. Я вовсе не разумею наших керівників местовых, которые так безрассудно вовсе поступают, когда позволяют такие помпезные открытия робить. Треба еще пригадать, что у нас нема у Берасці серьезных таких белорусских центров, все русификовано. Про какую культуру тут уже дбают россияне, я не ведаю, тут все русификовано. В угле тут треба казать про экспансию. Меня это вельми хвалюе, вельми напруживая. И коли сегодня я бачу у Берасці девчат у кокошниках, то, ведаете, ну, прикро становится, бо я б вельми хотела, как наш город был такой поликультурный, але перед усім ён повинен быть белорусским.
У Берасці активно працює генеральный консулят Российской Федерации на чале с Микитом Матковским. Спадар Матковский вядомы тем, что не цурается и белорусских культурных гістарычных імпрэзаў. Ён перший из берасцейских консулов России стал наведывать мероприемства до угодка у нараджэння Тадеуша Костюшки у Косове. Зусім недавно наведывал фест «Ружанская брама» у Палацы Сапегаў. Дзейнічаюць у берасці супольнасці грамадскія арганізацыі расейцаў. Старшыня творчага клубу «Светлояр» Анатоль Іванчанкаў у інтэрв'ю «Свабодзе» катэгарычна не пагадзіўся, што расейскі цэнтр будзе інструментам русафікацыі.
Абсалютна нет. Потому что, понимаете, вот появилась авиационная база, так? Тут же началось то же самое, что уже все оккупировала Россия, Беларусь оккупировала, а между тем президент Белоруссии громогласно заявил, что в связи с тем, что к границам приближаются войска НАТО, и в частности американские самолеты появляются в Прибалтике, в противовес этому он вынужден был обратиться к российскому руководству. То же самое теперь этот культурный центр. Кроме пользы нашим жителям и особенно молодежи, как он может быть чем-то навредить? Там идеологического какого-то такого центра, подоплеки идеологической, абсолютно нет.
Спадар Іванчанкаў прокаментаваў і выказванне спікера Расійскай думы Сергія Нарышкіна, які заявіў у берасці, што калі родны буквар падмяніць нацыяналістычным сурагатам, то фашызм, на жаль, ізноў падымае галаву. Кіраўнік «Светлаяра» кажа, што гэтая аналогія з Украінай адмятаецца ў Беларусі, дзе расійскія арганізацыі не бачаць праяваў фашызму.
На сегодняшний день этого не существует. Абсолютно. Но вместе с тем мы должны порох держать сухим.
Тема открытия российского центра у Берасти живо обмерковывается в социальных сетках. Александр Кузьменко, украинский корыстальник Фейсбуку, выказал берастийцам спочувание с этой нагоды. Цитую. У Харкове такие центры под дахом библиотеки «Русского свету» отчинялись уже досить давно, годы 4 тому. Так само и у Донецку. Тому навод не ведаюте веншовать с надыходом у вас «Русского свету» ти спочувать. Мабуть, опошняя больш даречна. Бо и у нас во Украине спочатку были только библиотеки, а зеленые человечки пришли уже после того. Конец цитаты Александра Кузьменки из Украины.
І пазней мы пагаворым, ці патрэбны Беларусі цэнтры расійскай культуры і якая можа быць іх місія. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару, Александр Лукашэнка даручыў стварыць свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бялярскі, пастаўлены на прафілактычны ўлік. Ён кажа, што яму неабмежаваныя паездкі па Беларусі ці за мяжу. Пасля закладкі каменя на месцы будучага кітайскага парку ў Смалявіцкім раёне пачалася актыўная падрыхтоўка будоўлі. Масава высякаецца лес. У Берасці пачаў дзейнічаць расійскі цэнтр навукі і культуры, першы ў Беларусі. Падобны плануецца адкрыць яшчэ ў Гомелі. У Магілёве бацькі адстаялі будынак цэнтру тэхнічнай творчасці, у гуртках якога займаецца каля 100 дзяцей. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бялярскі, які выйшаў на волю па амністыі, пастаўлены на прафілактычны ўлік. Ён кажа, што яму неабмежаваныя паездкі па Беларусі ці за мяжу. Паслухаем, што Алесь Бялярскі расказаў карэспандэнту «Свабоды».
Ну, вчора я быў у міліцыі Першамайскага района, дзе я мусіў стаць на ўлік пасля прыезду з калоніі. І пры пастановцы на ўлік мне сказалі, што я станаўлюся на прафілактычны так званы ўлік, на якім прапісаны пэўныя прафілактычныя вось такія мерапрыемствы адносіны да мяне. Это значыць, што раз на месяц я мушу адзначацца ў міліцыі, ці хутчэй за ўсё участковы буду назіраць за гэтымі адзнакамі, і у мяне павінна быць не больш 3 адміністратыўных парушэнняў на працягу года, інакш тады гэты прафілактычны ўлік будзе ўзмоцнены. Ёсць магчымасць выезду за мяжу, я не абмежаваны ў паездках па Беларусі. Ось такія ўмовы гэтага ўліку. Такая лагодная форма, нема надзора. Ну, это звычайная стандартная мера для тых, хто выходзіць.
А калі можа адбыцца паездка за мяжу? Вы ж віце-старшыня Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека.
Ну, по магчымасці, як толькі ўзнікне неабходнасць. Так адразу буду нейкія рашэнні прымаць.
Паводле Бяляцкага, у падпісанай ім паперы не пазначана, які час будзе працягвацца прафілактычны ўлік.
Я не ведаю, бо мне это мусіць сказаць, мабыць, участковы мой міліцыянер. Сцена працягу года, можа быць, можа болей, не ведаю. Ну, справа тым, што па законадаўству мусіць быць вот гэтыя меры назірання, нагляду, там уліку, вось тых людзей, якія выходзяць з месца пазбаўлення волі, вось яны прыменены да мяне стандартна, так як і да іншых.
И завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с Олесем Беляцким. Задавайте ему свои пытанні.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Эволюция политической системы. От демократии до диктатуры». За 20 годов керования Александр Лукашенко перетворил Беларусь у опошнюю диктатуру Европы. Какие чинники содействовали усталяванню белорусского авторитаризма? Какие особливости авторитарного режима в Беларуси? Ці магчыма ягоная дэмакратычная эвалюцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, метадолях Уладзімір Маскевіч і палітолях Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў неўзабаве, ну а зараз наша пытанне. Такім чынам, 20 год таму ў Беларусі праходзілі першыя прэзідэнцкія выбары. Як вы лічыце, на карысць ці на шкоду краіне пайшло тое, што ўлада ўжо 20 годзі не мяняецца? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, на мой взгляд, на пользу. Когда власть в одних руках, тогда нет склоки между высшими чинами политическими. Переходный период – это разумно. Мы еще не настолько сильная страна, чтобы у нас расцветала демократия. Мы зависимы от российского газа, всегда были зависимы и от нефти, и от российского газа. Вот еще как-то умудряются перехитрить Россию и что-то там для себя уцепить.
Если смотреть по отношению к Украине, то очень хорошо, что у нас есть Лукашенко. То, что сейчас там творится, это все, наверное, от властей идет. 20 лет прожили, и все. Глобального такого я не наблюдаю, чтобы что-то менялось.
Я думаю, что он делает все честно. Президент – это одно, окружение – это другое. И мерзопакостная душа человеческая, она склонна к предательству. Двум господам мы работать не можем. Нужно работать на страну. Я думаю, что Александр Григорьевич это делает. Хотя в окружении в этом одураченном, одурманенном мире нам постоянно подсовывают ложь.
Один президент сидит, нечего наживаться, все нормально, и ведет свое хозяйство, везде все порядок, и войны нет, это самое главное. А в Украине, черт знает, что творится. Мое мнение, что все нормально.
Среднестатистический белорус живет не хуже, чем живут россияне и украинцы. Конечно, тот человек, который думает о завтрашнем дне, думает о родине, что тот человек понимает. Лукашенко сегодня проводит тупиковую политику. Страну превратил в филиал «Газпрома». Живем исключительно за кредиты, перехватываем каждый месяц по миллиарду, по полтора.
Вроде как бы плохого ничего такого нет. Вроде как бы жить можно. Ну, конечно, сменяемость какая-то должна быть.
Я думаю, за это время очень много позитивного произошло в стране. Я знаю, что Украина нам очень даже и завидует, нашему порядку во всем. У нас нет такого безобразия, что сейчас творится там. Мы очень переживаем. Там у нас родственники. Приглашаем, приезжайте к нам. Они говорят, с удовольствием. Вам повезло с президентом.
Несменяемая власть, она зажирается, позволяет то, что нельзя себе позволить. Людей вот уничтожать, давить самое. Ну и что можно говорить? Для всех стало хуже. Даже для Лукашенко. Он же кинуть не может, потому что его ждет суд.
Пошло на пользу, конечно. Лучше стали работать, в магазинах ходить, куплять, одеваться.
Было потому, что задавился. А с другой точки, новый придет, будет еще хуже. Он уже себе нагреб, другому же нагребти тоже нужно. Да пусть уже сидит, уже привыкли к нему. Уже нечего гребти, уже все выгребли. 20 лет назад было проще. Зарплата была хорошая. Сейчас такой зарплаты не зарабатывают. Одинаково, что уборщица получает 2 миллиона, что доярка получает 2 миллиона. Разве это нормально? Людям хуже стало жить. И пенсионерам как жить на 1,5 миллиона? 500 тысяч квартплата. И что, остается миллион? Можно купить кусок мяса за 100 тысяч пенсионеру?
Такія меркаванні мы пачулі сёння ў Гомелі, і яшчэ да нас у студыю дазванілася слухачка, якая хоча выказацца пра тэмы, якія гучаць у эфіры. Калі ласка, слухаем вас.
Добрый вечер. Я меркую, что як только Российская Дума скасует дозвол уживать узброенные войска на Украине, то наступный крок Украины повинен обязательно быть макирован на вертание Крыма в статус до аннексии Крыма и цалком вывода российского войска с украинской земли. Коли это не отбудется, то сегодня Дума скасует дозвол, а завтра знов веде его в силу. Татьяна Ненск.
Дякую за ваше меркование, Татьяна.
Ці залежить якість вина до зровню демократії? Ці кожний народ п'є тоє вино, якого заслуговує? Що таке білоруське вино? І ці впливає демократія на винний асортимент, якість, кошти і культуру споживання? У передачі «Без гальштука» у зв'ядучій Ганни Соус про вино і демократію дискутують винознавця, дегустатор і поет Ігор Померанцев, автор книги «У червоне сухое», «Винарний поздний збор» і культуролог Ягор Сурський, владальник найвеликшого у Білорусі склепу плодового вина, якое ён лішить сапраўдным брендам Беларусі.
Гэтая дыскусія пазней у эфіры. Менш як праз тыдзень пасля урачыстасцяў па закладцы каменя на месцы будучага кітайска-беларускага парку ў Смалявіцкім раёне мясцовыя жыхары заўважылі, што будаўнікі актывізуюцца. Масава высякаецца лес, раўняюцца пляцоўкі пад карпусы будучых фабрык і жылых дамоў. І згодна з міждзяржаўнай дамовай на месцы запаведнай зоны паўстане 200-тысячны горад, значную частку якога будзе займаць кітайскі квартал. Перадае Ігор Карней.
Пад індустрыяльны парк, грошы на асваенне якога выдзяляе ўрад Кітая, беларускія ўлады ахвяравалі амаль 9 тысяч гектараў зямлі ў непасрэднай блізіні ад Менску. Прычым траціну гэтай плошчы, блізу 3 тысяч гектараў, займаюцца персасновыя і бярозавыя лясы, якія дзеля амбітнага праекту давядзецца выкарчаваць. Як кажа жыхар тутэйшай вёскі Быкачына Мікалай Герасімчык, выбаркова пілаваць старыя дрэвы пачалі яшчэ летась, але цяпер працэс набыў масавы характар.
Вот здесь вот вообще большие кучи были и их увозят. Лес моментом раскупается, у нас газа нету, нефти нету. Идёт продажа, наверное, из-за рубеж, везде этот пиломатериал. Сейчас становится вопрос не просто лесом кругляком отправлять. Доски, да, полуфабрикат какой-то делать с той стороны и с этой стороны, ближе к аэропорту, и около нашей деревни здесь уже все повырезали, и около лагерей здесь, в Смольнице, то там режут большое количество леса. Там большая территория.
Поводле урадовых чиновников, выбору места под будущий индустриальный парк посприяла близня аэропорту, международной автомобильной трассы М1 и чугуночного злучения с Клайпецким портом. Тое, што ўсяго за 2 дзесяткі кіламетраў ад Менску мае неўзабаве паўстаць горад, сувымерны з Бабруйскам, хвалюе хіба што мясцовых жыхароў. Як кажа гаспадар Герасімчык, падобнае суседства неадкладна адаб'ецца не толькі на запаведных яшчэ нядаўна тэрыторыях, але і на экалагічным стане ўсяго рэгіёну. Усім вядома, як кітайскія інвестары дбаюць пра наступствы хімічнай ці машынабудаўнічай вытворчасці для навакольнага асяроддзя.
Мы недовольны вот этой вот суматохай. Многія начытаныя, там, дзе кітайцы што-то возводзілі, то нарушалась экалогія, што-то нечыстыя аб'екты такія, вот многімі тоже разговаривала. У нас здесь тоже Мінск, водно-вілейская эта система, Петровіцкае водохранилище чистое, здесь крынічныя воды, речка Волма. Очень много понаставляли сейчас насосные станции, которые катают питьевую прекрасную водицу, и которую в Минск потребляют и пьют. Загадить все ради Бога, ну, это будет на совести нашего правительства.
Еще одна жыхарка Быкачына, спадарыня Людмила, наракая, что улады вмешались у ихнее житё, робячи усё, как пяскоўцы врэшце покинули родные хаты. По ее словах, геодезисты уже господарничают у ее на огороде, отразаючи кавалки для будущей дороги, каб доставлять материал на будаўничую пляцовку. И это уже не кажучи про парадкам прореженный лес, куда и набегала еще детям.
Люди были против. Зачем это такой лес вырубать? Это вот я здесь прожила 55 лет вот в этом вот дворе, вот с этими деревьями. Сейчас их вырубают и говорят, что это сорняк. Ну что ж это за такое? Каждый кустик, боровичок, ягодки, земляничка, черничка, все. А сейчас ничего, вот я сегодня ездила, там же вырубка полностью, там повырубали лес под аэропорт. Буквально час, там кусты, да. Так мало того, что кусты вон у меня у конца усадьбы, уже белые колышки и бумажки, значит, дорога будет проходить. А возить же ж надо будет стройка, надо будет возить все.
Турбой мясцовых жыхароў будучае суседства не толькі ў прамысловым, але і ў этнічным аспекце. На зборачныя канвейеры мяркуецца запрасіць вялікую колькасць кітайскіх спецыялістаў. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі іх будзе некалькі дзясяткаў тысяч. Выглядае, што пад Менскам вырасце цалкам самастойны Чайнатаун. Свае пасенні агучвае спадарыня Святлана.
Конечно, это как чужие люди.
Хотелось бы, чтобы наши работали.
Приоритетными керунками деятельности китайско-белорусского индустриального парка вызначена тонкая химия, биомедицина, электронная промысловость, машинобудование. Плануется, что первое предприятие начнет работать уже в наступном году.
Вы слушаете радио «Свобода». У одним из менских православных храмов продается дитячая книжка-расфарбовка «Христианский подвиг нашего времени» с намалеванными солдатами у российской форме и со сброей у руках. Книжка, выдаденная у Москве, и характеризуется как религийное духовно-осветницкое выдание для детей молодшего и среднего школьного узросту. Пресовый секретар Менского епархиального управления Белорусской православной церкви Сергей Лепин потлумачил, что у целым патриотизм со сброей в руках ухваляется православной церквой.
Я не вижу в руках именно эту книжку, может, именно в ней и есть что-нибудь предусудительное. Но в целом, если говорить о ситуации, вообще допустимо или недопустимо изображать в детских учебниках изображение солдат, я думаю, что это более чем допустимо. Потому что православное воспитание подразумевает идею воспитания в духе патриотизма, который для мальчиков, среди прочего, подразумевает любовь к своей родине, готовность ее защищать. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Православие всегда, среди прочего, конечно же, акцентировало идею, согласно которой мальчик — это будущий воин, который должен уметь защищать отечество. По-моему, здесь нет ничего плохого. Церковь что, против защиты Родины с оружием в руках? Или мы только языками должны защищать Родину свою? То есть православная церковь не против, и католическая не против, и лютеранская не против возможности и даже необходимости защиты Родины в случае опасности с оружием в руках. Так что здесь плохого-то можно?
А сустрашення Белорусской Христианской Демократии и батька троих сынов Алексей Шейн означает, что такое дитяче выдание было поправданное у випадку, коли б у им были намалеваны белорусские солдаты.
С одного боку, нельзя отмовлять, что в неких трагичных для країни обставинах християни мусят оборонять свою землю. Это нормально, это добро, коли християни идуть на войну, обороняючи свою землю. Але вот захопницкая война не має ничего супольного с христианским подвигом. Можно угадать, сколько заугодно таких выпадков, коли имя Бога прикрывали некие экспансионистские интересы. И вогуле у Библии написано, что прокляты той, кто рассовывает межу. Это то, что мы бачили недавно в поводинах Российской Федерации, захопы чужих территорий. Это вовле антихристианские поводины. Было б не кепско, коли б на этой книжце были белорусские жаунеры, які змагалися захопницькими войсками в 1514 годе. Вот, как это были некие рыцари белорусские, жаунеры Белорусской Народной Республики. Вот это было б добро. Але коли мы бачим на размалевках, які продаются в Менску, жаунеры у российской форме, это, конечно, ну, повинно, як минимум, узбудить питание у тих же людей, які эти книжки бачать. По-другому, но як бы те, кто эти книжки продає, они повинны разуметь, что люди в российской форме на книжках для белорусских деток — это полный нонсенс, увеличивающий особливо войну, якая идет помеж Россией и нашей братней Украины.
Меркую Алексей Шейн. На хвалях радио «Свобода» коротко основные темы дня. Керавник Беларуси доручил створать свой ракетный комплекс и выказался за мобильную армию с эффективной зброей. У Смолявицким районе под китайский парк массово высекается вековый лес. Алесю Беляцкому можно подорожничать по Беларуси и навод за межу. Такие умовы его профилактичного улику.